Радио «Вера» представляет. Евангелие. День за днем.
Здравствуйте, с вами протоиерей Павел Великанов. Притча о блудном сыне едва ли не самая концентрированная из всех притч, рассказанных Христом. В ней показаны и тайна свободы, и цена отчуждения, и механика покаяния, и, главное, лицо Отца. Чтобы приблизиться к внутренней драме притчи, полезно посмотреть на ключевое слово «дом», как на феномен, который может переживаться по-разному. Предложу два ракурса, два способа жить домом. Но сначала давайте послушаем саму притчу. Это 15 глава Евангелия от Луки.
«Рече же, человек некий, имея два сына...»
«Еще сказал, у некоторого человека было два сына. И сказал младший из них отцу: «Отче, дай мне следующую мне часть имения». И отец разделил им имение. По прошествии немногих дней младший сын, собрав все, пошел в дальнюю сторону и там расточил имение свое, живя распутно. Когда же он прожил все, настал великий голод в той стране, и он начал нуждаться. И пошел, пристал к одному из жителей страны той, а тот послал его на поля свои пасти свиней. И он рад был наполнить чрево свое рожками, которые ели свиньи, но никто не давал ему. Придя же в себя, сказал: «Сколько наемников у отца моего избыточествует хлебом, а я умираю от голода. Встану, пойду к отцу моему и скажу ему: «Отче, я согрешил против неба и пред тобою, и уже не достоин называться сыном твоим. Прими меня в число наемников твоих». Встал и пошел к отцу своему. И когда он был еще далеко, увидел его отец его, и сжалился, и, побежав, пал ему на шею и целовал его. Сын же сказал ему: «Отче, я согрешил против неба и пред тобою, и уже не достоин называться сыном твоим». А отец сказал рабам своим: «Принесите лучшую одежду и оденьте его, и дайте перстень на руку его, и обувь на ноги, и приведите откормленного теленка и заколите, станем есть и веселиться, ибо этот сын мой был мертв и ожил, пропадал и нашелся». И начали веселиться. Старший же сын его был на поле. И, возвращаясь, когда приблизился к дому, услышал пение и ликование, и, призвав одного из слуг, спросил, что это такое. Он сказал ему: «Брат твой пришел, и отец твой заколол откормленного теленка, потому что принял его здоровым». Он осердился и не хотел войти. Отец же его, выйдя, звал его. Но он сказал в ответ отцу: «Вот я столько лет служу тебе и никогда не приступал приказания твоего, но ты никогда не дал мне и козленка, чтобы мне повеселиться с друзьями моими. А когда этот сын твой, расточивший имение свое с блудницами, пришел, ты заколол для него откормленного теленка». Он же сказал ему: «Сын мой, ты всегда со мною, и все мое твое. А о том надобно было радоваться и веселиться, что брат твой сей был мертв и ожил, пропадал и нашелся».
«Изгибл бе и обретися».
В первом ракурсе дом — это пространство, где ты реализуешь ожидания других, прежде всего родителей. Дом держится на укладе, традициях, неписанных правилах, общей тональности будней и праздников. Здесь необходимо соответствовать. Быть как принято, как надо, как у нас. В этой логике дом одновременно и защищает, и контролирует. Он дает принадлежность, но часто ценой внутреннего напряжения. Фраза «у нас так не принято» ключевая. Она значима, но может становиться и приговором. Если ты ее нарушаешь, рискуешь оказаться вне дома. Этот ракурс соблазнителен своей ясностью. Все измеримо. Правильно, неправильно. Заслужил, не заслужил. Свои, чужие. Однако в нем есть опасность. Дом превращается в систему условного принятия, а отношения в моральный контракт. Во втором ракурсе дом – это место, где ты просто есть. Где ты не столько соответствуешь, сколько пребываешь. Дом — это пространство, в котором твоя жизнь не сводится к оценке, где тебя видят не как функцию, а как лицо. Это почти утробная реальность, то, что питает, согревает, прикрывает, возвращает дыхание. Важно, что этот ракурс не отменяет уклада и ответственности. Он лишь меняет основание дома. Не «ты нужен мне, пока ты правильный», а «ты мой, и потому ты мне важен». Здесь дом уже не бухгалтерия, а общение. Теперь попробуем увидеть героев притчи через эти две оптики и заметим, как притча ломает нашу привычную схему «кто прав, кто виноват». В первом ракурсе дом как соответствие. Отец в притче удивительным образом не распознается достаточно ясно. Почему? Потому что мы почти не слышим от него набора требований, условий, санкций, того, из чего обычно строится система соответствия. Зато старший сын виден очень выразительно. Он буквально предъявляет отцу свое безупречное послушание: «Столько лет служу тебе и никогда не приступал приказания». Обратите внимание на слово «служу». Это словарь не сына, а работника. Старший мыслит отношения с отцом так, будто отец не отец, а ходячее распоряжение, менеджер семейного проекта, распорядитель ресурсов. Дом для него не место радости, а место труда ради будущей выплаты. Он не живет, он вкладывается. И здесь открывается парадокс. Тот, кто формально внутри дома и никогда из него не уходил, может быть внутренне вне дома. Можно ежедневно находиться рядом с отцом и при этом не быть с ним. Можно не уходить в дальнюю сторону ногами, но уйти туда сердцем, в холодный мир счета, сравнения, накопленной обиды. Отсюда становится понятна и его претензия. «Ты никогда не дал мне козленка, чтобы повеселиться с друзьями». Но просил ли он? Скорее всего, нет. Именно потому, что его логика железна. Праздник — это расход. А расход должен быть оправдан. Он живет так, словно радость надо заработать и обосновать. Иначе она нерациональна. В такой системе человек почти неизбежно превращает добродетель в капитал и начинает ревностно охранять его от несправедливых выплат другим. Младший сын в первом эпизоде тоже хорошо виден из ракурса соответствия, только с противоположным знаком. Он не хочет жить по модели старшего. Он ощущает дом как стеснение и условность, как пространство, где от него ждут определенные роли. И он произносит страшную фразу: «Дай мне следующую мне часть имения». Это не просто просьба о старте, это разрыв. Мне нужно твое, но я не хочу твоего присутствия. Логика ожиданий – это всегда логика расчета. И именно в этой логике он получает выплату наследства. Дальше расточение и голод, и вот ключевая строка – придя в себя. Сын словно собирает себя из рассыпанных осколков и впервые говорит честно: «Я умираю». Здесь можно ошибиться, подумав, что он возвращается лишь из расчета, мол, там хлеб, здесь голод, но притча гораздо тоньше. Он возвращается не к хлебу, а к отношению, к месту, где он снова может быть человеком. Даже его план «прими меня в число наемников» показывает, насколько глубоко в нем сидит первая логика. Он все еще пытается перевести отношения в контракт: «я отработаю». Он думает, что иначе нельзя. И здесь в притче происходит разворот сюжета. Отец видит сына издалека и, ни на что не глядя, бросается ему навстречу. Он делает то, что разрушает расчет. Сын едва успевает произнести покаянную формулу, но отец перехватывает разговор своими действиями. Три знака – одежда, перстень, обувь – возвращают сыну не просто комфорт, а статус и имя. Отец не говорит «поживи-ка на испытательном сроке». Он не делает любовь премией за исправление. Он возвращает сыновство, и именно этим делает возможным исправление. Заметим, покаяние здесь не входной билет в любовь, скорее наоборот. Любовь становится той силой, перед которой человек наконец может назвать вещи своими именами и не умереть от стыда. И тогда отец устраивает пир. Не потому, что грех не важен, а потому, что смерть отступила. Был мертв и ожил. Дом во втором ракурсе – это не клуб достойных. Это пространство воскресения. Ярость старшего сына на самом деле обнажает, насколько он не понимает, что такое дом. Для него дом – долгосрочный бизнес, требующий ежедневных вложений ради гарантированного результата. Он живет ожиданием момента. Вот стану хозяином, тогда и заживу. Он все время как бы готовится жить, но не живет. Поэтому милость отца кажется ему не добротой, а нарушением системы. Если принять этого без контракта, то рушится вся его внутренняя экономика. Ведь тогда выходит, что сыновство – не награда за заслуги. А это страшно тому, кто сделал заслуги основой своей идентичности. Эта притча не только про младшего сына, очевидного грешника. Она и про старшего, правильного, но внутренне холодного. И про нас, когда мы превращаем духовную жизнь в счет, подвиги в валюту, покаяние в отчетность, пост в доказательство. В преддверии Великого Поста притча побуждает к иному. Не считать себя, не выстраивать стратегию самооправдания, не скрупулезничать так, будто спасение – результат точного ведения баланса. А сколько есть сил повернуться к отчему дому, дойти, доползти, добраться из последних сил и, что особенно трудно, не торговаться. Тем более, когда кажется, что у нас есть что предложить.